Кто ранен, это Шингарев. Во всю грудь он принял рассказ и выдвигается, как те несчастные, на укрепленную позицию, без ножницы, не в обход. Откатясь на руку, облокоченный о стол, высматривает меж темными глыбами светленьких зайчиков надежды. Еще какой-то появился в комнате новый, с неусыпаемым тревожным лицом, нервными бровями. Так и вонзился в рассказчика. Но и нельзя себе не заметить несводимого переливчатого взгляда профессора Андозерской. Как будто в жизни не видела военных, он первый. Весь рассказ его вбирала неприкрытым взглядом, не возразя ни движением губ, ни бровей против самых его резких и неожиданных слов. Очень свободно для нее рассказывалось. Да и Веренька, неподвижно, мила, тиха, вся в глазах. С детства умела слушать, как никто. Но дух нашей армии сохранен же, безмолвно горят глаза Шингарева. Какая же страсть и взмыла его от сельского врача до первого парламентария. Если ему не верить в наш благословенный народ, если ему не верить в новоживотинцев, попавших на фронт, для чего ж тогда вся деятельность его и вся дума? Бывший врач теперь считает пороховые заряды, таксирует цены на хлеб, в Сорбонне и Оксфорде произносит кипящие речи от имени целой России, но лишь пока он верит, что не расколется и не затмится дух новоживотинца. Он спрашивает, но уверен, что знает ответы сам. Дух? Когда полки бывают по 300 штыков, а дивизии по 800? Когда вид выжженных деревень и костры из деревенских заборов уже не трогают даже крестьянского сердца, но ищут, как уклониться от боя, хотя бы раненых сопровождать или подстрелить пальцы. А каково непомерное множество пленных? Разве вы не знаете, господа, что мы уже отдали пленными больше 2 миллионов? Чем дальше в эту войну, тем легче сдаются наши солдаты в плен, рады, что живы останутся. Даже служат у немцев обозными при пекарнях и кухнях. Впервые в эту войну то генерал Смирнов, то какой другой издают приказ по сдающимся открывать огонь, расстреливать забывших присягу, сообщать о сдавшихся на родину, дабы прекратить выплату пособия семье. По окончании войны все сдавшиеся в плен будут преданы суду. Конечно, никто нигде ничего подобного не осуществляет. Но и самих приказов таких не знала прежняя русская армия. Нет, верней и точней остер через пенсне находчивый думский фехтовальщик Минервин. Воля к победе ведь не утеряна. Веру в победу ведь сохраняет армия, рядовой солдат и вот полковник. Мекий же поворот. Когда мы горбимся в осклизлых окопах, отираем глину шинелью или 48 часов на морозе не спавши, в пулемете смазка мерзнет, надо греть его на огне, у нас там общая фронтовая обида. Они в России забыли о нас. Такая затяжная война кого не потянет отвлечься в мирное удовольствие, в рестораны, в элегантные туалеты. Шлют нам в утешение кисеты и конфеты, а сами... Но нет, оказывается, неравнодушны. Даже дайте победу, даже где ваша воля? И надо бы броситься к ним в обнимку. А мы-то грешили на вас». Но по дурному ли свойству человеческого сердца обида не рассеивается, она остается, лишь поворачивается вокруг своей оси. Господа либералы, господа русское образованное общество, это не вслух, могу ли я верить? Да, может быть, я ослышиваюсь? Да всего 12 лет тому назад чей же это был крик, чей же это был вопль, что не нужна великой державе война, что преступно посылать на бойню нашу бесценную молодежь с общественными идеалами, что есть программы только внутренние, а снаружи можно хоть отступить, хоть проиграть, да поскорее, поскорее. Из-за кого же тогда мы проиграли ту войну? И чьи нервы, если не ваши, так поспешно сдали тогда, уроняя Россию? Как же могла страна воевать, когда все образованное общество, открытое для врага, требовало поражения? И когда наша несчастная пехота на своих телах для всего мира вызнавала новую тактику войны 20 века, еще не пряталась в земле по одному, но в зоне огня ходила ящиками и даже в ногу, отчего ж тогда вы нас не спрашивали о духе и воле к победе? Ну, допустим. Допустим, чьи-то надменные расчеты над неиспробованными японцами, да личные интересы ничтожного адмирала Алексеева. Воротынцев, сидя на этой войне, переменил мнение и о прошлой. Но ведь с тех пор, в 907-м, и Германия тянулась к русскому курсу, а мы отвергли, а мы предпочли неверную дружбу с Эдуардом. А почему же здесь, на Западе, соскользнувшись, надо непременно пробовать силы? А почему эта война так нужна? И что такое мы можем в ней выиграть? Тогдашний удар по телу страны, вы думаете, не отольется вам? За тем поражением в далекой войне не могли не прийти поражения поближе. Конечно, если считать, что Россия кончается нашим поколением, тогда можно позволить все. Столыпин такой вам ненавистный, не он ли вытащил нас оттуда, куда вы его столкнули? Ах, господа, это не вслух. Да когда же все повернулось, что вы теперь такие воинственные, а нас, младотурок, бронили либералами, а мы были всего лишь патриотами? Но поздно, господа, когда осенил вас патриотизм, наша армия перестала, как бы вам назвать? Андрей Иванович на облокоченной руке, приниженный, придавленный косою тяжестью к столу. Но все-таки солдаты же не просто гонимые жертвы. В шинелях серых соотечественников наши, они же все-таки понимают цели войны, задачи России и всеобщей свободы. Не чужды же русскому солдату. Да и Дарданеллы — это не выдумка Петербурга, их требует экономика всего русского юга. И Воротынцеву неловко. Не отвечать неловко, но даже услышать этот вопрос от государственного мужа, кем восхищался весь вечер. Ведь вот как хочется вам. Все верховное, чем хуже, тем лучше. А чтобы армия хотела воевать и побеждать, и желала бы Константинополя. Но мы и перед войной запрещали произнести в армии хоть одно политическое слово, как бы не обидеть германского и австрийского императоров. А что говорить сегодня? Немцы — вековой враг славянства. Я думаю, мы перевалили в эпоху, когда такие контрасты уже не будут существовать. Да солдаты сердцем опередчивее нас. Кроме как за газы, нет у них на противника зла. А еще австрияки, некоторые хуторят похоже на наши. Это здесь легко произносится — вообще наступать до победы, вообще верность союзникам. Но все, что ведаете вы, господа, об Отечестве, солдатам ведь никто никогда не рассказывал. Нет у них такого неотступного видения. Страна Россия. Не так, чтобы просыпались и засыпали с мыслью о России. У солдат совсем нет этого понятия победа, а только замирение. Перестали бы стрелять, да и все. И молодежи, и старым запасным, лишь бы выйти из боя, они уже не воюют, как прежние строевые. Пехотинец пробудет от раны до раны на войне, ему и вспомнить нечего, он только служил мишенью. Его дух — это обреченность. Пехота 14-го года была самоуверенная, веселая и крупная. Сейчас безучастная, равнодушная и мельче ростом. Вот почему я и говорю, что наша армия перестала. Если верный сельский врач перестал наслушивать ужас приговоренных к открытой атаке, не в получасе одного батальона, но вседельный, всемесячный рок целой крестьянской России. Единым оком все эти прусские, польские, галицийские, румынские поля, а по ним разбросанные убитые. Никогда уже не встанут принести жалобы и возражения. Нет семьи, где не молились бы за ушедших. Нет церковушки сельской, где не служили бы панихид. Долготерпение? О да! На это мы и надеемся. Но, может быть, нам очнуться раньше? Земским врачам, парламентариям и офицерам? Какое нам оправдание, если мы выживем через труп новоживотинного или застружья? Это должен сам понять. Если дух армии уже упущен, если тела уже передержаны, куда ж еще испытывать народное терпение? Если среди солдат глухое меж собою обороняться, как не нять, а наступать, чей-то ноги не шагают. Не надо ждать, когда это вспыхнет наружу. Вот их состояние выше усталости, застывшее недоумение. Так и умирают. Их дух третий год не поддержан никакими разъяснениями, никаким вдохновением, а только надо умирать. Крестьяне очень верят в высшую справедливость. В эту войну они утратили это ощущение. Они гибнут, но им непонятно зачем. Они все тянут не из страха, но через силу. Они взросли бы на любые жертвы, но должны видеть необходимость этих жертв. Наш народ с таким хорошим сердцем, так послушен, но мы этим послушанием злоупотребили. Они тянут, тянут, непонятный им долг, но будет ли это до конца? Вы говорите, народ не простит этой войны. Да, но не правительству, а всем, всем нам. Профессиональному военному перед столь воинственной кампанией этого почти вымолвить нельзя, это непонятно, а надо где-то знать меру даже и России. Существует некая мера расширения. Она познается через плотность распирающего духа, через пропаханность и пророслость каждой квадратной сажени внутренней земли. Расширение не может быть безграничным. Неужели Россия нуждается в расширении? Она нуждается во внутренней проработке. Кадровому полковнику, да, неловко вымолвить. Война все же нужна не сама по себе, но для жизни государства. И что же правильно значит любить свою страну? Вот эти фотографии павших воинов благочестивых, которые вы все рассматриваете за утренним кофе между 5 газетами. Вы пропустите их через себя, вообразите, что они через вас протекли и всосались в землю бурыми пятнами. И поймите, что это лучшие, 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 кто не умеет отлынивать и хорониться. И этих потерь не восполнить России за 2 поколения. Ощущаете ли вы, что такое ранение в живот? Да и когда грудь прострелена, когда выворочена челюсть, разрывной пулей вырвана щека, отсечен угол черепа. Кто этого не ощущает? Почему он имеет право судить? Я сегодня успел побывать на Марсовом поле на выставке лицевых протезов. Вы не были? А это так близко. Сходите, господа, и почувствуйте. Этому нет названия на человеческом языке. И Гойя такого не рисовал. Лица настолько искромсанные, разодранные, раздробленные, бескостные, ослепленные, утратившие человеческий вид. И так им жить теперь до смерти. Сходите, господа. Да, офицеру о раненых лучше не думать, это расслабляет. Но вот зайдешь в перевязочную проведать своего героя, раненого 2 часа назад. Вечер, землянка, небольшая керосиновая лампа высоко на полочке, сжигающая воздух. Тусклая полутьма, несколько топчанов вдоль стен, на каждом раненый. И вот этот чуть расширенный, полуосвещенный, безвоздушный гроб санитарной землянки — последнее видение земли, последний образ жизни. Чтобы увидеть лицо раненого, надо поднести к нему свечу. За 2 часа смелое молодое лицо стало неузнаваемо. Глаза увеличились, и столько знания в них. Рот провалился, щеки выжелтели. Ждет, когда же причастие. Да вот, няня рассказала, месяц назад, оказывается, приезжал в Петроград японский принц, и главные улицы изукрасились русскими и японскими флагами. И простой народ спрашивает, а зачем же мы с ними воевали? И стоило ли нам на японской войне убиваться? А через несколько лет вот так же будут и немцев встречать. А между тем японцы презирают нас, что мы так плохо использовали уроки той войны. Я не знаю. Может, какая другая война, к которой мы бы внутренне подготовились. А к этой мы не были готовы. И сейчас нельзя исправить дело никакими другими мерами, как прервать. Я не знаю, может быть, уговорить союзников мириться, а то так, а то так. Но это уже решительно никому здесь не сказать. Разбиралось бы согласие с этим четверным союзом центральных. А наша бы матушка, убралась бы, полы помыла, печку протопила. Странно от меня это все. Но только тот, кто и сам 20 лет частица деятельная этой армии, и не пропустил ни дня войны, ни той, ни этой, только тот и может решиться. Профессиональный военный, офицер своего отечества, должен для отечества каждую войну из всех сил выигрывать? А я не знаю, я еще профессиональный. 115 недель, 800 дней, вот так. Самый воодушевленный офицер не готов в таких дозах принять свое ремесло. Или я слишком чувствительно оказался? Это такая усталость, такая однообразная смерть, такая тоска и обида. Выела все нутро. И жить в этом ремесле дальше некуда. Колени слабеют сесть, руки виснут в плечах. Сваливается голова. А что ж офицеры? Это не народ? Да это пружина и воля нашего народа. Вот газ пришел, уже все солдаты в масках, но надо по телефону предупредить следующую линию о газовой волне, и поручик Грушецкий, тамбовец, снимает маску, передает предупреждение и отравился. Вот командир батареи, подполковник Веверн, не в силах открыть батарею противника, так идет сам через сторожевое немецкое охранение. Там ее найти, увидеть, потом вернуться и накрыть. И дело сделано. Вот из укрытия наблюдательного не все видно, и чтобы вести ответный огонь своей батареи, капитан Шигорин встает во весь рост и командует. И через четверть часа убит осколком в висок, но дело сделано. Лучших-то и убивают. Счастлив офицер, о котором говорят солдаты, с нашим не пропадешь. Счастлив офицер, за которым дружно пошли в атаку. Но и не тот еще самый несчастный, у кого солдаты разбежались, но он хоть два пулемета притащил на себе. Наших кадровых строевых офицеров, начинавших эту войну, остался из семи один. И солдаты в отчаянии чувствуют, что их новые офицерики не разбираются в деле, а только губят всех. Да знать надо было поручика Скалона, штабс-капитана Новогребельского, и постоятный живым еще, лицо уже бледно-мертво, а ресницы вздрагивают, подполковника Чистосердова, и утерять их навсегда, чтоб понять. Русской армии больше нет, перестала существовать. Надо было видеть капитана Таранцева, очумелого, деревенелого, под пулями в 100 саженях от Радзанова. «Капитан Таранцев, лягте! В укрытие!» Чуть повел головой, роты нет. Теперь все равно. Сам ли ты еще живой, если сдал деревню, и в ней горящий, видно при пожаре, как немцы ходят и пристреливают твоих раненых, оставленных солдат? Командир полка, у которого за год состав полка сменился 4 раза, так что иных солдат и видеть не успевал, а только посылал их в бой, а потом относили их, если было что относить. До сей ли поры командир полка или уже убийца? Если помнить, как учил генерал Левачев, офицер должен быть беспощадно строг только к самому себе, к другим офицерам мягче, а к солдатам еще мягче. Тому, кто с ними бегивал через эти пустые, непереходимые версты, кто радовался внезапному увальчику, и вместе с ними утыкивался под спасительное его плечо, и под грохающим обстрелом слышал ухом через землю, как слабеет ход солдатского сердца, да и своего. По этому ритму тот мог бы сказать, но кому, кадетам нельзя, правым нельзя, власти нельзя, кому ж говорить, что наша лучшая сейчас победа и наша лучшая честь — это спасти русский народ. Кто еще остался? И только. И неважно, как будет называться тот мир без Константинополя, без Польши, без Лифляндии, меньше беспокойств. Только бы нам остаться нами. Дошел ты до такого наблюдения, нет ли? Дошла война до такой черты, что спасти Россию, спасти себя, какие мы есть, пока не перебиты до неузнаваемости, это уже будет победа. Даже если через какой переворот. Но это не вам. И сообщаю я вам, что службой я доволен, и начальство у меня хорошее, так что обо мне не печальтесь и не кручиньтесь. Типографское солдатское письмо. Не надо нам, православный царь, злато-серебра. Пусти нас, православный царь, на свою сторону, к отцу, к матери, на святую Русь».